Уже на протяжении всей этой недели последней, братья и сестры, у меня нету голоса. И я имел большое переживание, и вчера, когда я присутствовал среди братьев, я понимал, что я не смогу сказать это слово. И я с полной серьезностью сегодня вот стою перед вами и говорю, я не знаю и не уверен, смогу я ее сегодня закончить, это слово. Но я молил Бога, что если я даже сегодня голосом ее не смогу закончить, чтобы Бог Духом Святым ее закончил в ваших сердцах. Я очень молился об этой проповеди. И надеюсь сегодня, как Павел говорит, что я уверен, что я не постыжусь в Господе. Даже если эта проповедь будет в моей жизни последней проповедью. Для вас сегодня, братья мои и сестры, дорогие друзья, это тоже неповторимая возможность еще раз воспользоваться возможностью, потому что Бог сегодня свое слово через Иисуса Христа направляет к нашим душам, чтобы нас вырвать. Сегодня Саид прекрасно рассказал вот эту полную драматизма свою повесть, как он жил и как он заблуждал, как он находился рядом с источником спасения, и как ветрами этой жизни его уносило в сторону. И слава Богу, что у него был этот шанс, когда он ухватился за эту руку. Будет для тебя и для меня еще раз. Никто не знает. В прошлый раз, когда мы были в собрании, братья и сестры, я вам рассказывал историю такую, которая произошла здесь, в Америке, когда срочно вызвали корреспондента и сказали, лететь надо и делать снимки. И вы знаете, он в попыхах схватил свои аппараты и приехал в аэропорт, смотрит самолет заведенный. Ну, он, раз самолет, значит самолет, соскочил туда и пилоту говорит, вперед, рули скорее, скорее, летим, летим, летим. Ну, тот вырулил и поднялись. Поднялись, он потом дальше аппараты свои достал и говорит, зайди справа, там мне нужно пониже, около стадиона, буду делать снимки. И смотрит, а у того глаза как блюдца. Вы что-то не поняли? А пилот говорит, я понял, что вы не мой инструктор. Вы представляете? И он ждал того, что приедет тот, который будет управлять и экзаменовать его в полете, давать ему какие-то задания, а сел не тот человек. И он в растерянности был. Вы знаете, подобные явления очень часто бывают в жизни. В моей и вашей. И я думаю, что в процессе, когда мы будем размышлять над Словом Писания, вы это увидите и согласитесь со мной. И вот эти обстоятельства жизни, они, конечно, сослужили ему службу. Он связался по рации с управляющими полетами, те поняли ситуацию, дали рекомендации, и самолет вовремя посадили. Правда? Но так бывает. Бывает в жизни. Для того, чтобы мы с вами размышляли над Священным Писанием, я предлагаю два места из книги Библии. Пожалуйста, это книга Руфь, первая глава, с первых шесть стихов будем читать, и второе место, 2 Тимофея. Книга Руфь – это между судьями, есть пять книг Моисея, Иисуса Навина книга, потом идет книга Судей, потом начинается первая книга Царств. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человеку того Елимелех, имя жены его Наиминь, имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там». И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обеих своих сыновей, после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских, потому что услышала на полях Моавитских, Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. И когда они... до шестого, извиняюсь, дальше начал читать. Захватила эта повесть, да? Второе место – это второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. «Все Писание богодохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Все обстоятельства жизни, которым так богата наша жизнь, они допускаются Богом. Нету таких обстоятельств жизни, где бы мы могли сказать, и то бывает, чему Бог не повелел быть. Нету такого в жизни. И поэтому все моменты жизни, вы знаете, мир достаточно суров, а отважных людей в этом мире немало. Аргонавтов, мореплавателей, людей, которые покоряют стихии, и они отправляются в путь. Многих людей, благодаря тому, что Бог воздвигает на море жизни бури, они начинают искать пристань. Вы знаете, очень правильно сегодня, когда Саид говорил свидетельство, что есть одно место, место, которое безопасно, место, которое способно удовлетворить все наши чаяния, место, которое способно все наши пустоты внутри нас восполнить. Это Его Сын Иисус Христос, Спаситель всех человеков, которого Библия так представляет. И мы с вами прочитали, посмотрите, первую историю, которая известна нам на страницах Священного Писания. И я бы, знаете, несколько хотел сказать вот о том, что мы сегодня имеем. Вы знаете, когда люди говорят о Библии, они говорят, это очень скучная книга, она от нее дремота нападает. Я не верю в это. Она захватывает. Когда мы погружаемся в мир библейских героев, когда мы научаемся дышать, то, как Саид говорит, мы приобщаемся к сонмам святых, спасенных Богом. И вот эта история, которая произошла, она говорит о том, что у Бога ничто не забыто. Бог все помнит, Бог все знает и Бог все контролирует. И когда мы находим это созвучие в своей жизни, гармонию с Ним, тогда многие желания наши, они могут быть удовлетворены только там, где есть место Богу. И вот в жизни мне хочется сказать, что книга Руфь, она очень маленькая книга, она буквально меньше 15 минут ее можно прочитать. Но она удивительная книга, даже по художественному замыслу она очень удивительна. Отношение к этим книгам в Библии, в народе Божьем было удивительным, что некоторые книги, которые мы с вами знаем, что они живут на страницах вот Holy Bible, они, к ним особое отношение, особая теплота и внимание у народа израильского было. Знаете, таких книг, которые пользовались особой привилегией. Потому что когда евреи праздновали праздники, то было 5 книг, которые всегда были задействованы в этих праздниках. Что это за книги, я вам сейчас назову. Вы, если имеется у вас возможность, вы можете их записать. Первая книга, которая была связана с праздниками и которая читалась только во время праздников, это была «Песнь песней». Вторая книга, которая всегда в праздники тоже в определенные дни читалась, это «Плач Иеремии». Третья книга, которая тоже сопряжена была с определенными праздниками евреев, это «Екклесиаст». Четвертая книга, это была книга «Исфирь». Она тоже была сопределена с определенными еврейскими традициями. И люди просто, как вот мы сегодня читали, второе послание Иоанна, брат Валера нам читал. Точно так евреи, когда собирались на свое собрание, прочитывалась от начала до конца эта книга, книга Исфирь. Но вы знаете, книга Руфь, она тоже всякий год, один раз в год, но люди ее все от мала до велика слышали, от первой страницы и до последней страницы. Всего 4 главы, всего 4 эпизода. И мы сейчас, когда с вами подходим, книга Руфь читалась на праздник жатвы. Когда наступал день благодарения, люди первым делом слышали историю о Руфе. Кто эта женщина? Вы знаете, на страницах 4 глав книги Руфь имя Руфи встречается всего 12 раз. Больше о ней нигде не говорится в Ветхом Завете. И только упоминаться начинает в первой главе Евангелия от Матфея в Новом Завете. Вы знаете это место? 5 стих. Она стала прабабушкой Иисуса. В ее, в жилах Господа Иисуса Христа текла кровь Руфи Моавитянки, чужестранки. В жилах царя Давида текла кровь ее, потому что она была прапрабабушкой Давида. А в жизни все складывалось далеко драматично. Посмотрите, это происходило во времена судей. В самое тяжелое время, когда люди утратили все ценности, когда многие сокровища были брошены, оставлены. И Священное Писание прямо как в телеграмме говорит, что в то время люди оставили Господа и делал каждый, что считал справедливым. Это главное слово вот всей книги Судей Израилевых. И написано, сыны Израилевы оставили Господа и служили каждый, кто кому хотел. Но, как это написано, иногда русские люди говорят пословицы, всяк по-своему, да никто по-божьему. О, да это же похоже, как будто мы сегодня живем. Люди-то сегодня к чему пришли? К дремучему лесу. Люди говорят, у тебя своя правда, у меня своя правда, а чтобы мы с тобой не конфликтовали, вот говермент, он определяет, кто из нас прав. Когда это было? Цари, короли определяли нам, как нам жить и как нам поступать. Это сегодня взято и подменено в нашем обществе, в котором мы живем. Почему? Бог определяет. И Бог будет судить людей, каждого по делам его, которые он в своей жизни делал. И поэтому не то, что люди думают, и не то, что я решаю и ты, а решающее действие, это окажется в день суда, когда Бог будет судить каждого человека. Вот в такое же время, когда хаос, дисбаланс, дисгармония, проблемы окружали людей, жили и эти люди. И мы с вами говорим об этом, посмотрите. Еще особенность этой книги, братья мои и сестры, что здесь есть несколько главных стихов, главных слов. Первое главное слово – это пристанище, второе – выкуп. И тема этой книги, вот 4 глав книги Руфь – возвращение и обращение. Возвращение и обращение. Посмотрите, интересно, как люди отзываются, когда они читают это произведение, о котором даже неизвестно, кто его написал, книгу Руфь. Но очень большое счастье и очень много богословов, изучающих Писание, они пробуют, ну, осмыслить эту книгу. И я скажу, они по-своему прекрасны и красивы. Я только вчера ночью, поздной ночью сидел и просматривал, что об этом написал наш покойный уже брат Вениамин Каргель о Руфи. Какие он образы видит в этом. Вы знаете, это богатство. Об этом говорил Спержин в своих проповедях. Об этом говорили многие-многие проповедники и учители Библии. Я когда думал о том, с чем я выйду сегодня перед вами, я вам скажу, что меня эта мысль, ну, поймала. Она в меня вцепилась. И я говорю, Господи, ну ты же видишь, что я не смогу говорить, у меня нету голоса. Я на работе даже, когда с этим разговариваю, он смотрит на меня, думает, что я прикидываю, что ли, что ты говоришь, а у меня голоса нет. Но вещь, о которой я сегодня хочу сказать, что особенности этой книги, посмотрите, это замечательное литературное произведение, короткая, мастерски изложенная повесть, яркая, полная динамизма, история. Среди рассказов, как люди ее относят сегодня к жанру коротких рассказов, есть тоже 2 свидетельства. Это непревзойденное по своей компактности, яркости, красоте, драматизму повествование. Второй автор говорит об этом мастере рассказов. Изящное, как драгоценный камень среди прочих крик еврейской поэзии. Вот такие эпитеты относят к этой книге. Я еще должен, хочу вам сказать, что когда мы изучаем вот книгу Руфь, то здесь имеется еще, что в этой книге есть еще симметрия. Люди писать умели. Не только наши русские люди в литературе преуспевают, и мы восторгаемся Лесковым, Тургеневым и другими произведениями, сказками Пушкина, стихотворениями. Посмотрите, люди, когда писали, они писали, это удивительный язык Библии. Здесь есть симметрия. Вы знаете, эта симметрия очень хорошо и ярко видна, когда мы в оригинале эту историю читаем. Интересно, я прочитал всего 6 стихов. Вы знаете, 4 момента есть в этой Библии, в оригинале. Каждый из них, вот этих абзацев, пролог и эпилог, он имеет 71 слово в еврейском алфавите. 71 слово дано было автору для того, чтобы он мог показать всю динамику той трагедии, которая обрушилась на эту семью Божьего народа, которые жили среди Божьего народа. И в конце, и в середине, и во второй ее части, в третьей и четвертой, мы находим это 71 слово. Вы знаете, мы иногда пишем какие-то свои воспоминания. И Наташа говорит, просит, чтобы наш вот лайтхаус открыть. И она говорит, тебе дается 200 слов. Напиши. О, не укладываешься в них? Или меньше, или больше? Правда? Здесь дано было ограничение, 71 слово, и автор уложился в это. И мы, когда с вами читаем вот эти первые 6 стихов, здесь все сказано, здесь все представлено в миниатюре. Посмотрите, это действительно особенность. Само слово «Руфь», оно говорит о том, что это дружба, friendship, дружба, надежность. Это то, в чем она нуждалась. Но она была моавитянка. Она была моавитянка. И очень интересные поучительные уроки, которые сегодня здесь есть. Это книга, это повесть, она еще помимо всего этого, она нам передает сегодня, что это книга контрастов. Ярких таких цветов, ярких тонов. Смотрите, это приятное и горькое. Это сочетание встречается в самой Наимине. Посмотрите, она полная и опустошенная, жизнь полная и жизнь скудости опустошенная. Это живые и мертвые. И основной, особый контраст в этом произведении – это отношение Руфи и Ваоза. Молодая вдова, чужестранка, без ничего. У нее ничего не было. У нее была только связь с мамой ее покойного мужа. И больше ничего. Ни гроша ломаного в кармане. И с другой стороны, Ваоз, который был преуспевающий, но старый человек. Богатый, как венгерский набоб. Все есть, но нет главного. И вот смотрите, вот в этой книге эти встретились люди, чужие, где невозможно их никогда примирить. Они встречаются, и продолжается цепочка та, которая нас приводит к Давиду, который приводит нас ко Христу, который сегодня способен дать нам надежду, даже если мы что-то сделали неправильно в своей жизни. Итак, мне хочется сегодня говорить вот именно о тех моментах, которые послужили к нему. Вы знаете, я сегодня вам рассказал историю о самолете не случайно. Вы знаете, самолет – это столько вещей, наверное, в 20 раз больше, чем в автобусе. Я когда-то автобус изучал, и я думаю, боже, я никогда не смогу запомнить ни улицы, ни названия, ни то, что вот тут в компьютере. И для меня казалось, это все мигает, светит, и я просто даже не знал, где руль подчас. И я вижу, как иногда новички становятся там, женщины особенно, они просто вот так вот мечутся по кабине. А когда в пилотскую кабину зайдете, это ужас. Там, наверное, 2-3 вот этих приборов, они все мигают. Так вот, один прибор есть там, в самолете, это точка невозврата. Когда пилот ведет свой самолет к цели, у него прибор показывает, что у тебя есть возможность назад вернуться в тот пункт, откуда ты вышел. Вы знаете, вот мы так устроены, что нам иногда охота куда-то шагнуть в запредельное, в невозможное. Это мы так человеки. Это природа наша такая. Адамовская. Она подвигает нас на это. И вот мы с вами читаем историю этой страны. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И голод посетил, неудобство, лишение, невозможность жить так, как раньше жил. Она побуждает главу этого семьи, даже здесь имя его сначала не напоминается, пойти в Моавитскую страну. Вы знаете, как у самолета, у прибора, на приборах, доске замигала эта красная лампочка, говорит, что ты переходишь Рубикон. Так и Бог в своей благодати, он зажег эту лампочку, на которую не среагировал глава этого семейства. Что это за лампочка была? Это, братья мои и сестры, вот где наше благоденствие. Без послушания Божьему Слову, без нашей покорности Божьим истинам нет успеха в нашей жизни. Мы обречены. Даже если мы очень правильно и решительно сделали решение. Все, с чего началась трагедия в этой семье, оно началось с этого маленького слова. Было принято решение. Нужда налицо, надо что-то делать. Заметьте, это решение, оно было принято, когда люди не стали думать о духовном благополучии. Первый момент, с которым они не посчитались и решили, ну раз голодно в нашей стране, в доме хлеба, не стало хлеба, что-то надо делать. И папа решает, идем в землю Моава. Идем на поля, чтобы жить. Собрали все свое богатство. И я думаю, что я имею полное основание говорить, что они уходили оттуда. И люди говорили, ну да, вот эти, конечно, жить будут. А у самих там надо было свои желания обрезать, завязать свои животики там, аппетиты урезать. Они уходили, полное богатство. Уходили не просто, а уходили жить. Братья и сестры, вы понимаете это слово? Жить на полях моавитских. Они решались на такой шаг разрыва с народом Божьим. Вы посмотрите, в книге Священного Писания всегда говорится об этом, посмотрите, что Моав – это интересные вообще люди. Вот. И как мог человек согласиться, что можно там жить? Но ведь согласитесь, что и мы иногда тоже так делаем. Почему-то делаем. До автоматизма. Сделали, а потом охота назад вернуться. А нельзя ничего сделать. Моав, это Библия говорит, откуда происхождение этих моави, национальности Моав. Вы знаете, 19 глава, 37 стих. Это родственники Ноя. Помните, когда он пьян был, когда жизнь была не устроена. Вот от его дочери родился Моав, моавитяне. От Лота, да. Да, от Лота, но Лота, в смысле, через дочь, это кровосмешение было. И появился такой народность сына, а потом от него и целая народность Моав. Вы помните, когда Израиль шел уже из египетского плена, и они шли мимо владения этих, то Господь говорит, обойдите этих людей воинственных с восточной стороны. А Валак, когда увидел царь Моавитский, что сыны Израилевы идут, он нанимает пророка Господня Валаама и говорит, прокляни мне их, потому что кого ты проклянешь, будет проклят. Это 22 и 25 главы книги чисел, они говорят о той проблеме, которая стояла остро для сынов Израилевых, быть им или не быть. И вот тогда этот лжеучитель начал учить людей. Когда не получилось взять от них средства и деньги, которые они им приносили, когда он понимал, что невозможно проклясть тех, кого Бог благословляет, тогда он нашел подлый путь. Он сказал, женщины моавитянские, они должны соединяться с сынами Израилевы. И это повело к блуду. 24 тысячи было пораженных в стане Израиля, потому что они подверглись, развратились через моавитянок израильские сыны. И тогда Господь выносит свой вердикт. Он говорит, и десятое поколение людей, моавитянок и амаликитянок, не могут войти. Руфь не имела никакой возможности. Но интересно и удивительно, как мог верующий человек выбрать Моава? у которого, у Господа война с этим народом из века в век, до конца дней жизни. Бог говорит, что это мои враги. А человек говорит, буду жить там, на полях моавитских. Он не думал о духовном благополучии своей семьи. Братья, сестры, дорогие друзья, а вы часто думаете о своих родных, о своих женах, о своих детях? Когда вы принимаете решение, вы берете во внимание, приведет ли это к благополучию ваш дом? Или вы, собирав все, думаете, пойдете, будете жить, будете устроять пути свои, а Господь не пошел вслед за ним. Второй момент, братья мои и сестры, что началось здесь. Смотрите, что когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, первый момент, когда нас посещают какие-то неудобства, в виде даже как голод, это первый сигнал о том, что что-то в нашей жизни происходит не так. Вы посмотрите, у нас время есть еще, да? Книга Второзакония, она представляет нам интересную особенность от того, что мы с вами находим здесь. Это 11 глава. Книга Второзакония, 11 глава. Одиннадцатая глава, мы будем читать со стиха с 10 по 15. «Ибо земля, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, которой вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами. От дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время раннее и позднее, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и ильей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Посмотрите. Но когда Бог забирал все это, только тогда, когда люди уклонялись от послушания Господу. И первым знаком Бог забирал и посылал голод, неурожай. И он сразу должен был человеку, ну как у нас замигала в автомобиле красная лампочка, ох, надо остановить машину, без масла не поедешь, иначе проблемы будут намного серьезнее. Поэтому и здесь, когда это случилось, люди должны были, и глава семьи должен был взыскать Господа. Господи, почему я, дом мой или окружение мое сегодня оставило тебя, что ты забрал то, о чем ты обещал в слове своем? Давать нам изобилие и процветание. Посмотрите. И это было обусловлено их правильным хождением. Люди не вняли этого. Люди выбрали себе соседство. Они же могли к Рувиму. Севернее, Моав как раз находился середина Мертвого моря, это как раз к югу, по ту сторону Иордана Моав находился, как пристанище врагов Божьих. Чуть выше его на север, там же у пределов Мертвого моря, находился один из сыновей Иакова, Рувим. Там тоже находились люди, которые не захотели переходить вместе через по ту сторону Иордана жить. Они сказали, мы здесь можем жить. И они выбрали это место. Он мог там остановиться, но заметьте, его выбор был крайне неправильный. Он решил свое место жизни и своей семьи выбрать жительство полей Моавских. Это было роковое решение для его семьи. Смотрите, дальше мы с вами в том, что эти люди, братья мои и сестры, вторую ошибку, которую люди эти сделали, приняв такое решение, они пренебрегли Писанием. Бог говорит о том, что эта страна и этот народ, они мои противники. 23 глава 3 и 6 книги Второзакония говорит об этом. Посмотрите, как сказано здесь вот о том, все, что происходило в этом народе.
Аммонитянин, 23 глава Второзакония, 3 и 6 стихи. Аммонитянин, моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, потому что наняли против вас Валаама, сына Виорова из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. И 6 стих. Не желай им мира, благополучия во все дни твои вовеки. У Бога определенный взгляд на этих людей. Почему? Потому что что-то все время вставало то, что мешало продвижению, что улавливало народ Израиля в их сети. И Господь говорит, берегись их, не ищи никогда, не проси никогда. Почему? Потому что этот народ – это как уголь. Если тебя не сожжет, то он тебя запачкает. Берегись его. Он пренебрег Писанием, и они решили поселиться и жить на полях моавитских. Это была вторая ошибка, которую сделали эти люди. Еще один момент, о котором мне хочется сказать. Они не учитывали приоритетов в жизни. Они материальное поставили выше, чем духовное благополучие. Вы заметите, что когда Бог дал Израилю землю, Палестину обетованную, то Он говорит, что в этой земле я буду все содействовать тому, чтобы вы насыщались, чтобы у вас не было недостатка. И людям оказалось, что терпеть сегодня лишение зачем? Не стоит. У нас есть достаточно средств, у нас есть хорошее имущество, будем жить там. Будем там устроять свою жизнь. Они предпочли, третий момент, материально выше духовных ценностей. Друзья мои, и мы сегодня живем во времена кризисов. Но кризис – это интересное слово. Кризис – это настоящее слово. Вот в греческом языке оно говорит, что это кризис – это суд. Вы можете сегодня сказать, что Америка и Россия сегодня переживают время суда? Нет же, правда? Суды еще не пришли. Настоящие суды, Писание говорит, они откроются, это будет страшное и ужасное явление для людей. Посмотрите, недавно потрясло Гаити. Я далек от этого, чтобы что-то сегодня найти там такое, чтобы можно туда какую-то фразу бросить. Но насколько беспомощны люди, правители, власти, когда только 60 секунд пласты земли пришли в движение, и столица Гаити пришла в хаос. Тысячи погибших. Никто не знает точного счета. Но посмотрите, как люди мечутся. И нельзя размещить даже помощь, которая сегодня идет со всех сторон туда. Люди не могут использовать того потенциала, который есть. Почему? Сплошные разрушения. Вот когда мы с вами сегодня подходим к таким моментам, братья мои и сестры, нам очень важно в нашей жизни быть очень внимательным. Знаете, иногда люди говорят, когда принимаешь решение, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. А кто-то в сердцах говорит, 7 раз мерил, а когда отрезал, все равно коротко. Приходилось тебе принимать решения, которые были не в пользу твою? Я думаю, что приходилось. Я думаю, приходилось. И эти люди сделали ошибку, тогда, когда они материальное поставили выше, чем духовное. Прежде чем что-то делать в своей жизни, всегда вопроси так, когда-то вопрошал Господь Давида, Давид Господа. И он говорит, Господи, Ты пойдешь со мной. Или помните Моисей, который понимал Господа, его значимость. Ему голову не вскружило то, что он видел организованных воинов вокруг себя, которые шли в полном облачении для того, чтобы сражаться за свою независимость. Бог, Моисей не потерял голову от того, что он видел воинов. Он сказал, Господи, если Ты не пойдешь с нами, не выводи нас. Он вояка, он командир воинов, он смелый военачальник, но он понимал, что не копьем и мечом победа добывается. Он сказал, Господи, если Ты не пойдешь, я не хочу идти. Он знал, что он обречен. Но если Господь будет, тогда будет победа. Друзья мои, вот всякий раз, когда у вас есть дилемма взвесить приоритеты жизни, выбирайте Божий путь. Выбирайте, чтобы Бог был с вами на вашей стороне. Потому что там, где Бог, там всегда будет победа. Где нету Бога, там всегда будет смерть и всегда будет поражение. Поэтому об этих людях сказано о том, что они неправильно использовали авторитеты. Мир, в котором мы живем, он жестокий мир. Он как та пучина поглатывает корабли, которые говорят статистика, что 2500 кораблей ежегодно тонет в пучинах океанов. А в этом мире кто считал жертвы неправильных решений? Их очень много. И если сегодня твоя жизнь, она тоже переживает какие-то кризисы, это Божий сигнал о том, чтобы ты и я могли взыскать Господа и взыскать Его как должно. Четвертая особенность, чем руководствовались эта семья, муж, жена и двое детей, они водились видением, они по взгляду очей своих судили. Заметьте, сколько было особенностей, неправильных решений принято в их жизни, только потому, что они смотрели глазами на все это окружение. Как это опасно, братья и сестры, видеть и взять сегодня временное, пренебрегшее вечностью. Посмотрите, Писание прямо говорит, что когда Моисей стоял перед этой дилеммой, вечность заглядывала в его глаза, тогда он выбрал вечное. Смотрите, у него лежал у его ног трон египетского фараона. Он был наследный принц. Ему было 40 лет. Он знал все. Он умел все. Он воспитан был и научен был всему. Но когда ему предложил Бог сделать выбор, Бог ему дал один раз проверить в своей жизни. И он тогда избрал, заметьте, он мог выбрать временное греховное наслаждение. Там есть наслаждение, но оно временное, оно конечное, оно всегда так не будет. И Моисей написано, выбрал лучше страдать с народом Божьим временно, 400 лет, 430 лет, но зато иметь вечность, место иметь. Посмотрите, вот когда Лот выбирал, вы помните, когда он смотрел на окрестности, и когда ему дядя Авраам говорит, выбирай, мы ссоримся, наши пастухи ссорятся друг с другом, нам тесно жить вместе, племянничек, выбирай. Написано, Лот посмотрел окрестности и выбрал Содом и Гоморру. А это место было как сад Едемский. Если сегодня есть и говорят, это обитель, это рай, то Лот выбрал это место и туда пошел. Но написано, Лот не знал, что жители этих мест были злы пред Господом. У Бога особое было дело с этими людьми. А Лот не взял этого внимания. Он видением своим туда пришел, а уходил оттуда. Лишился жены, лишился всего. Посмотрите. Они видением своим определились и сделали четвертое неправильное решение. Братья мои и сестры, когда мы с вами читаем пятый момент, это семья, это общество людей, они при плотское общение предпочли духовному общению. Первое послание Иоанна, 5 глава. Посмотрите здесь, как говорится. Мы сегодня вторую главу читали, а здесь первое послание Иоанна, 5 глава, 1 и 2 стих, здесь так написано. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, соблюдаем заповеди Его». Народ остался там. Народ пережил этот голод. А они ушли, разорвав эти узы своей принадлежности к этому народу, ушли в чужую страну, ушли далеко. Писание говорит о том, что когда мы с вами находимся, ведь я даже вот когда изучал миссиологию, да, проходил миссиологию несколько лет тому назад, изучал ее, интересная есть особенность, даже вот, ну скажем, в человеческой науке, который изучает быт и особенности народов, нравов их, я вам скажу, что люди не просто так написали, что человек спасается в эпохе культуры своего народа. И когда они ушли, порвав со своим народом, они ушли от тех, у кого Бог особо опекал, кого Бог особо любил. Ведь посмотрите, как Он их нашел. Он говорит: «Я нашел вас брошенных, Израиль. Вы никому не нужны были. Вы находились в кровях и на презрении, и на попрании всех людей. И я сжалился над вами, я взял вас, я сохранил вас, я вывел вас». И вот теперь, когда первая беда постучалась в это общество, заметьте, эта семья решила это общество людей оставить, уйти в сторону. Вы знаете, сколько сопряжено с землей, вот с землей отцов. Вы помните, когда умирал Иосиф? Иосиф жил, жил богато, жил без нужды. Любил отца, помогал, благотворил своему народу. А когда умирал, он не построил себе гробницу Хеопса, вот эту пирамиду. Он сказал и заклял людей, сказал: когда вас Бог посетит, Бог обязательно выведет вас отсюда, кости мои заберите. Вы знаете, почему? Почему у людей в Израиле была особая какая-то вещь, где зарыть кости его? Вы помните, что Иаков потом умирал, когда умер, и его кости тоже увезли и похоронили его в обетованной земле. А вы знаете почему? Потому что когда Иисус воскрес, то умершие в то время ветхозаветные праведники, они с Ним воскресли. И только беззаконные, нечестивые люди остались в своих гробах. Они не легли вместе со своими отцами в землю их отцов. Очень интересные, глубокие мысли они трогали. А эти люди решили жить на полях моавитских. Это бывает всякий раз, когда мы плотское общение подменяем, духовное общение подменяем плотским общением. Посмотрите, седьмой момент, который очень тоже интересный. Посмотрите, прошло 10 лет, когда они туда пришли, и с каждым годом, я думаю, что это очевидно, они видели, что они стали терять. В земле моавитской, на полях моавитской не было умножения. Умил первый муж Наимини, глава семьи. Это достаточно было для того, чтобы сказать: надо вернуться назад. Нет. Моавская земля заставляет, закручивает их еще дальше. Сыновья женятся. Сыновья берут чужие страны. Женится на моавитянках. Заметьте, да? Но опять совершается что-то. И один, и второй умирают. И она остается. Уже ничего нету. Вот того величия, вот той силы, с которой она когда-то уходила. И люди завидовали, по-доброму завидовали ей, что она идет искать лучшей доли. И уж кто-кто, но эта семья, она устроится, она за себе заявит так. Но в жизни случилось драматичнее, в жизни случилось совершенно непредсказуемые вещи. Вы помните, когда она возвращалась одна, Наимень, со своей дочерью, женой, сына, весь город пришел в движение. И когда люди видели, они задавали вопрос друг другу: это Наимень? Никто не ожидал. Никто из людей не ожидал ее увидеть такой. Она вышла в достатке, а вернулась пустой, ни с чем. Но более еще страшная вещь, братья и сестры, друзья дорогие, она не спешила идти домой. Она не спешила возвращаться назад. Вот иногда что делает с нами грех и наши решения. Они нас держат там, как цепями, как якорями корабль, и мы не способны продвигаться вперед. Когда, казалось бы, все говорит о том, что вернись назад. Вы знаете, она оставалась там. Вы помните, Писание, оно полно надежд для всех, кто терпит бедствие. Вы помните, когда осветили храм в Иерусалиме, это чудо света. Особенность была этого места в том, что Третья книга Царств говорит об этом, что когда люди согрешат, и сделают проступок перед тобой, и ты их переселишь в наказании своем на край света, на край земли. И оттуда, когда они вспомнят о тебе, когда они повернут лицо свое к земле, к храму твоему, когда они прострут руки свои к этому месту, когда они начнут исповедоваться, услышь и прости, и возврати. Вы заметьте, у Наимени нет этого решения. Она не пользуется этим. Посмотрите, она остается, как будто она замороженная, как будто она застыла, как будто окоснела ее, и вот эти судороги, они связали ее руки, колени, и она не способна повернуться к этому моменту. Есть надежда. Я хотел сказать, что вторая особенность, которую мне хочется сегодня сказать, будь готов вернуться в Дом Божий, даже если ты один. Заметьте, в жизни этой женщины, которая пришла назад к своему народу, случилось то, что ни муж с ней не пошел, ни сыновей она своих не взяла, ни имущество, она все там оставила. Все там что-то пропало на этих полях моавитских. И она должна была сделать решение одна. Она должна была пойти назад. Что ее побудило к этому? Весть. Она услышала на полях моавитских, что Господь снова посетил народ свой и дал им хлеб. И она пошла. Она сокращала это расстояние. Друзья мои, братья и сестры, когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, вы помните, что делает в жизни грех? Грех в жизни делает то, что он уводит человека далеко. Вы помните 15 главу Евангелие от Луки. Там приводится притча о блудном сыне. Сын этот был, имел достаточно зажиточного отца, но сын этот был эгоист крайней степени. Знаете, он сказал: «Дай мне, причитающую мне часть имения». Это слово сегодня «дай» мы слышим с самого маленького возраста. Тянет только и ручонки свои только научился тянуть, а уже хочет взять. «Дай». Мое, мне. То есть эгоизм, он присущ в природе человека с маленьких лет. И выше, по самый гроб, мы никогда не насытим свои желания, не удовлетворим эти желания. И этот сын, по традициям Востока, он сказал отцу: «Дай мне». И отец ему дал, на удивление. «Я бы, наверное, никогда не дал», сказал: «Вот тебе не дам». Захотел чего? Я знаю, как вылетят все это. Отец ему дал эту возможность. И написано, он ушел в дальнюю страну. И что? Проел эти деньги, живя распутно. А потом, когда стал нуждаться, он приходит к какому решению? Пойду назад. Встану, пойду к отцу моему. Грех всегда делает расстояние между нами и нашим Богом. А Бог старается сократить это расстояние. И тогда он посылает эти мысли: пойди навстречу к отцу, вспомни. И он начинает вспоминать. Вот Бог дает нам эти весточки. Посмотрите. И у ней, она жила далеко от места обитания сынов Израиля. Но когда услышала эту весть, она пошла навстречу к нему. Я сегодня задаю этот вопрос и себе, и вам. Братья и сестры, мы с вами идем в обетованную землю. Господь нам приготовил вечность. Новый город Иерусалим. Господь говорит, что там не будет ни болезни, ни плача, ни слез. Господь хочет нам дать такую планету, где не будет вируса греха, где не будет зависти, где не будет злобы, где есть Его присутствие, где нету того, что отравлено, и то, что приносит нам увечья и несчастья. Там святые желания святых людей. Там Бог, как удовлетворение всех наших запросов, как источник, которому мы прильнем и от которого мы никогда не уйдем, потому что Он источник всякой жизни и всяких утешений. Братья мои, сестры, взирая сегодня на эту цель, дорожим ли мы ей? Сегодня, как у прибора, у этого пилота, мы летим по своим желаниям, мы руководствуемся с твоими решениями. Иногда Бог нам зажигает эти красные маячки. Будь готов вернуться. Но когда мы перешагиваем этот Рубикон, уже для этого корабля, воздушного судна, нету возможности назад попасть. Почему? Горючего не хватит. Нужно искать место, пристани. Сегодня Господь тебе и мне напомнил эту истину. Для того, чтобы мы сегодня проверили свою жизнь, свои решения с точки зрения вечности, братья и сестры. И сделали корректировку. И попытались найти место посадки для своей семьи, для своей жизни. Он приводит их к желаемой пристани. С точки зрения вечности необратимые процессы начались. Но Господь сказал, если это случится в твоей жизни, не молчи, не оставайся безмолвным, повернись в сторону Иерусалима. Вы вспомните, кто был это таким? Первый премьер-министр в Халдее. Такой империи не было, как она. Процветающая, висячие сады, драконов воспитывались, животных, над животным миром диких зверей воспитывали. Даже вот драконы там на стенах у них есть. Говорят, что они даже на них пашут. Вот фрески настенные, которые в Вавилоне были. Заметьте, и вот среди этого, когда человек упивался цивилизацией того времени, властью, уважением, почетом, а когда он там жил, только помнил о том, что его как мальчика 9 лет вывели оттуда. Это Даниил пророк. И он не забыл родины отцов своих. Всякий раз, когда была возможность ему прерваться каким-то размышлением, он открывал в сторону Иерусалима окна. Я думаю, что он даже построил дом, наконец, чтобы туда смотрели окна, на его родину, его отцов, предков. Он не вскружился, не объелся вот этими явствами халдейской жизни. Он смотрел в сторону Иерусалима и 3 раза в день молился и просил, «Боже, благослови землю моих отцов». И Господь его желание выполнил. Когда ты сегодня смотришь, как дом твой рушится, когда дети уходят из послушания, когда что-то тебя захватывает стремнина этой жизни, преклоняешь ли ты колени, так как Даниил? Смотришь ли ты в ту сторону, в родину твою, которая ждет тебя? Готов ли ты сегодня эту цену платить? И когда Даниил это делал, запомните, заметьте, Господь сделал то, что невозможно было сделать. Когда мы сегодня молимся о себе, молимся о своих детях, то Господь обязательно входит в нашу жизнь и совершает эту жизнь. 7 моментов мы сегодня посмотрели, те, которые могли нами пренебречься этой семьей. И как Господь удивительным образом исполнил это. И как Господь удивительно взял вот этот сухой росточек без надежды, которого ничего не было, но настолько благословил его, что по этой линии потом пришел царь Давид, который сыграл удивительную роль, а потом и Господь наш Иисус Христос пришел. В твоей жизни, пока ты не умер, пока ты жив, пока ты можешь принимать решения, выправлять свои решения, есть надежда. И эта надежда сегодня в молитве Господу. Предстанем перед Господом, поблагодарим Его. У кого есть желание сегодня? Может быть, кто-то хочет сегодня свою жизнь посвятить Господу. Может, сегодня кто-то нуждается в том, чтобы помолиться молитвой раскаяния, как Наимень когда-то сказал, «Вседержитель послал мне горечь великую». Да, Господь допустил это, но Господь не в поругании оставил это имя, но необычайно возвеличил ее. Слава Богу! Это Господь сегодня может сделать с твоей жизнью. Господь нашел Саида, когда он, посмотрите, как жил, и Господь ему дал направление и жизнь. Господь нашел меня. Многих людей в нашем собрании Господь нашел. Может быть, стоит сегодня тебе, когда ты с одной стороны видишь протянутую руку Божьей благодати лично к тебе, не оттолкни ее, прими это. Свою цель, свою жизнь сегодня скорректируй сообразно ценям вечной жизни. По Евангелию, по Христу. Да помоги тебе Господь в этом. Аминь. Будем молиться.